новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами будем самые последние новости обсуждать в течение этого часа. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Движение в городе трудное. Пятибалльные пробки на МКАДе. Внутренняя сторона через Лосиный остров. Вот здесь вот вообще все встало наглухо. Внешняя сторона между Новорижским шоссе и Ленинградским шоссе простаивает. Также на юге пробка в районе Платки. Третье транспортное кольцо. Туго везде, кроме Лефортовского тоннеля, кстати, как ни странно. И Садовое кольцо. Очень много мелких дорожно-транспортных происшествий. Вот если вы едете с 12 до 6 по циферблату, вот там все красное. А с 6 до 12 нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с трагедии в Одинцове, где школьник напал на детей и взрослых в общеобразовательной школе в поселке Горки-2. Погиб один ребенок. Далее обсудим, что Рябков сказал, стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса. Каким-то оптимизмом повеяло. Программа семейной ипотеки создавалась для повышения рождаемости и улучшения жилищных условий, но действующие правила выдачи кредитов не способствуют достижению целей. Заключение сделала Валентина Матвиенко. И в конце автопром назван худшей отраслью в промышленности России в 2025 году. В «Умных парнях» Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, на данный момент что известно о нападении ученика на школу в Одинцове? Нападение произошло в школе в поселке Горки-2 Одинцовского района. Сообщение о ЧП поступило в полицию в 9:00. По данным МВД, ученик нанес удар ножом охраннику, распылил газовый баллончик, затем нанес ножевые ранения 10-летнему школьнику. Ребенок умер. Правоохранители задержали подростка, он доставлен в следственные органы и, как писали уже, признался в содеянном. Известно, что он переоделся в туалете, у него с собой был кинжал. И что здесь? Напавший был приверженцем, как пишут сейчас, деструктивного молодежного течения, возбуждено уголовное дело. Опрашивают теперь, естественно, тех, кто его знал, он учился в этой школе. Плюс нашли, что якобы он с собой принес самодельное взрывное устройство, то ли заряженное, то ли муляж какой-то, еще толком до конца непонятно. Но вчера было... Нападение тоже уже в Петербурге, в школе, там на учительницу напал подросток, потому что там какой-то конфликт у них из-за оценки произошел. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, зам. Руководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАН ХИКС. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, так как мы вам позвонили, потому что вы занимаетесь проблемой подростков, которые отличаются деструктивным поведением, и вообще занимаетесь профилактикой. Вот... преступление, которое сегодня произошло, у вас как у специалиста, вот какие выводы вы делаете так, по горячим следам?
Ну, выводы делаю те, что никаких выводов наша правоохранительная система не делает. Что у нас возникает компанейщина тогда, когда происходит какой-то шутинг в каком-то определенном учебном заведении, и после этого начинается разговор, а давайте мы поставим рамки в школах, а давайте мы поставим офицеров и сотрудников Росгвардии в каждую школу, в каждый вуз, давайте как бы они будут вооружены. Давайте, наконец, наладим оперативную работу по выявлению этих деструктивных групп, которые группируют вокруг себя этих детей и наталкивают на совершение этих преступлений. Давайте усилим работу родительского комитета и взаимодействие с педагогическим составом. Наконец-то психологов в школу во себя рассадим, и они будут внимательно относиться к проблемам детей. То есть сразу возникает масса вопросов ровно до того момента, пока эта трагедия не утихает, и боль от нее не утихает. Через месяц об этом забывают. и ничего дальше опять не происходит.
Угу. Но с вашей точки зрения, почему не происходит? Фундаментальные какие-то проблемы непонятные? Или это, знаете, как говорят, школа, отражение, как бы зеркало общественной жизни? Вот общественная жизнь, вот она такая. Знаете, как говорят, школу ребенку надо отдавать, потому что он, как это называется, там, социализируется и так далее. Но вопрос, что происходит в школе и что происходит с детьми, если речь идет о преступлениях, тяжких преступлениях, и, соответственно, потом уже по факту выясняется сейчас, что он в группах каких-то сидел, не досмотрели, не доглядели, не доувидели. Ну, какие-то еще дополнительные тесты, может быть, психологические дадут. И дальше что?
Ну, мы с вами видим же, что вот недавно, что интервью было, Собчак брала это у Хасис. Сидит человек, mm-hmm. который участвовал в убийстве этого адвоката и журналистки, да, и победоносно вещает о своей судьбе и о своих мыслях на всю страну, миллионные просмотры. Как это не восхваление вот эти деятельности этих людей? Uh-huh. Это отношение и общества, и государства к таким проявлениям. А государство сейчас сосредоточено на то, чтобы победить в войне с Украиной, на более сложных вещах. Но и в более спокойные времена государство не уделяло внимания детской проблематике. Я вам скажу более, что мы отвергли советскую систему борьбы с преступностью с несовершеннолетними. А, собственно говоря, новую не построили. Мы хотели строить сначала, когда вливались в глобальный мир. Говорили, угу. что мы строим ювенальную юстицию, которая теперь является ругательным словом. Отказались и от этой модели решения проблем. И у нас получается, что одна нога как бы стоит на той модели советской еще из прошлого, которая тоже была несовершенна. На той, соответственно, второй половине, которая является элементом ювенальной юстиции. И угу. 3 года назад президент выступил с тем, чтобы правительство написало программу по борьбе с детской правонарушением и преступностью. Вы слышали когда-нибудь, чтобы эта программа где-то фигурировала или каким-то образом какие-то были реализованы части
но,
этой программы?
Дмитрий Анатольевич, это может, я, честно говоря, не слышала, но, может быть, даже где-то какие-то мероприятия проводились. А проблема, наверное, формализации. Может быть, мы действительно фундаментально не понимаем, что происходит с людьми, что происходит с детьми, или мы уверены, что то, что происходит во взрослой жизни... И то, к чему привыкли взрослые люди, это каким-то образом не касается детей, потому что они в школе находятся.
Да, люди, родители часто вообще не понимают, что, в принципе, никакие слова и убеждения, они на ребенка не влияют. Влияет поведение самих родителей. Дети – отражение, это зеркало самой семьи и общества как такового. Школа у нас говорит, что они оказывают услугу по, соответственно, предоставлению образования, там, да, но не воспитанию. Школа не может заменить человеку семью. И здесь работа должна быть в совокупности семьи, школы, вуза, государства, всего, органов МВД. Органы МВД оправдываются тем, что у них нехватка сотрудников 200 тысяч человек.
А главное, как с этим работать? Ну, понимаете, ну даже пришли, даже раздали какие-то анкеты, даже, может быть, проверили социальные сети и что-то ограничили. Сейчас выясняется, что ученик придерживался неонацистских взглядов, значит, был идеологом масс-шутинга, значит, там какие-то надписи у него на футболках. То есть такой манифестирующий был подросток. С одной стороны, у нас, да, с одной стороны, у нас говорят, что как это, надо детей оставлять в покое, они, значит, перерастут или еще что-то, а в итоге, получается, следствием стало что? Агрессивная информационная среда, следствием стало, например, недостаточное, может быть, где-то все-таки жесткий контроль со стороны взрослых по отношению к детям, потому что долгое время пропагандировалось так называемое мягкое родительство. Или это какой-то, как бы, это не системная история, это просто, ну, как это, трагедии случаются, и вот она случилась. Как вы видите это?
Нет, все, что вы говорите, я считаю, что все, что вы перечислили, это является условиями совершения этой трагедии. Это раз. Второе, соответственно, это в том числе, я бы еще сюда добавил, это деструктивная деятельность западных спецслужб, которые через такие свои населения, как дети, там, пенсионеры, пытаются всячески расшатать наше общество изнутри совершением таких там террористических фактических актов, да, и громких таких заявлений, таких акций силовых, которые разрушают наше общество. Поэтому здесь все в совокупности. Мало того, мы, смотрите, с вами, в принципе, человек же не пришел просто так, вот у него озарило его, он пошел убивать людей.
Нет, он там готовился, у него даже какой-то канал здесь был, где он все это описывал.
Это, обратили ли родители внимание?
Там про родителей пока вообще ни слова, про родителей вообще ни слова пока нет.
Отреагировали ли представители школы или его одноклассники на это? Никак. То есть никто не заявил в полицию, никто не вскрыл этот факт. А органы правоохранительные, оперативные службы, которые должны контролировать интернет и все эти экстремистские организации, да, их деятельность, органы ФСБ, органы МВД, как-то выявили это тоже, как бы никаких фактов по этому поводу нет.
Понятно.
То есть общество проявило себя безразлично и получило тот результат, который получило. Ровно потому, что никаких действий на предотвращение этого акта не было совершено ни обществом, ни родителями, ни школой, ни окружением, ни взрослыми людьми, ни органами МВД и ФСБ. Вот и все.
Понятно.
И таких действий будет больше, да, если они так будут себя вести равнодушно.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Краснов был с нами, глава правления Московской коллегии адвокатов номер один. Ну, давайте с вами на эту тему поговорим. Сейчас мы буквально минуты 2-3, потому что тема животрепещущая, трагедия произошла. Про родителей тут ничего не сказано пока что. Кто, что, откуда, почему, пока такой информации нету, наверное, она потом появится. Но сейчас, естественно, по пабликам разносится гнев и поливание друг друга за то, что публиковали кадры вот с этой экшн-камеры, которую использовал нападавший. Это тоже за гранью, конечно, потому что все привыкли к тому, что давайте мясо больше, 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 трафика нагонять, это все. Но есть ощущение, что, конечно, мы приходим с вами к определенному моменту, когда нужно заниматься этическими нормами, всерьез заняться этим разговором, всерьез, вот этические нормы. Вот какие они, что мы допускаем здесь, чего мы не допускаем. Потому что демонстративно манифестирующий подросток – это человек, который жаждет, чтобы его заметили. Кто-то просто снимает тиктоки, а кто-то идет вот в этот деструктив. И мы с вами все живем вот в этом информационном обществе, которая формируется вообще из чернухи, насилия, крови и вот этого всего. И, соответственно, есть просто неустойчивые к этому люди. И самое главное, какие инструменты со стороны общества и государства можно применить для того, чтобы с этим начать работать. Дети – зеркало общества. Если у нас происходят подобные кровавые преступления, причем через сутки трагедии в Питере, то у нашего общества явно фундаментальные проблемы. Бан Роблокса, разных соцсетей, Ютуба не поможет. Тут нужна долгая, кропотливая, фундаментальная работа с обществом, в том числе СМИ, конечно, это не мир делить с глобальниками, это сложнее, говорит Виталий. А еще родители на работе отрабатывают очередную ипотеку, кредит на модный внедорожник. Виталий, вот это тоже не та история. Вот это тоже не та история, когда вы говорите, что если родители на работе, там вообще непонятно еще, что с родителями. Естественно, сейчас понабегут и полиция, и опека, и все на свете, все займутся за голову хвататься будут, что делать, как быть. Во-первых, давайте так, работающие родители заняты были всегда. Самостоятельность детей – это не нонсенс. Дети очень долгое время, даже наоборот, сейчас они находятся в более каких-то стерильных условиях, чем дети находились, например, там, не знаю, 50-30 лет назад даже. Всегда были работающие родители. Вопрос, конечно, что появилась информатизация, вот эта цифровизация, и возник некий альтернативный мир, про который мы с вами говорим. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Евгений,
да,
Евгений, Москва.
Да.
Вы знаете, вот вы на 100% правы, и адвокат, и вы, и даже вот с вами нельзя спорить. На 100% все из семьи, потому что дети вообще это вот варятся. Мы, вот, как говорится, представитель я советского поколения, mm-hmm. родители были по уши заняты, по уши. И мы были как бы предоставлены тоже. Но почему-то вот это все, даже короткое общение с родителями, все равно настолько это было пронизано и дисциплиной, и собранностью, mm-hmm. и все успевали. И как матушка моя говорила, вот ни бабушки, ни дедушки с тобой нет, но ты один в первом классе приходил, разогревал себе еду, делал уроки.
Понятно. Да, да, Евгений, я понимаю ваш пафос, да, что все были предоставлены сами себе, но вот этой жути не было. Вот этой жути. То есть проблема здесь смака насилия, потому что подросток демонстративный, подросток манифестирующий, подросток что-то там себе придумал. Отдельный разговор. Про всяких, не знаю, блогеров, которые, понимаете, пестуют каких-нибудь инцелов, пестуют какие-то комплексы. Отдельные у нас истории, какие-то группы, которые там ультраправые, вот этот какой-то ультранационализм, еще что-то. Вот этого так много всего, и оно не только здесь. что в итоге оно выливается вот в подобного рода истории. Я думаю, что мы еще будем это через какое-то время обсуждать, сейчас к другой теме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса. Заявление сделал замглава МИДа Сергей Рябков в интервью американской компании ABC News. Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса, сказал он. Сторону украинского конфликта. Так, мы были очень близки к тому, чтобы решить все в 2022 году, но сейчас все гораздо сложнее. Разногласия в подходах очевидны. Это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы к этому готовы, сказал Рябков. Сейчас Россия ждет, когда США проинформируют ее об итогах последних переговоров с представителями Украины. Мы без предубеждений. Открыто подходим к тому, что какие решения могли быть там достигнуты. Но мы совершенно точно никогда не согласимся на любое и присутствие войск НАТО на украинской территории, говорит он. Владимир Брутер с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Действительно ли сейчас ситуация выглядит как выход на какую-то понятную прямую, может быть, даже финишную? Ну, потому что такого оптимизма от вот представителей российского МИДа я, честно говоря, давно не слышала.
А я внимательно посмотрел интервью Рябкова, да, которое вы цитируете. Он одновременно говорит о том, что мы не собираемся идти на уступки по Донбассу, что мы не знаем, чем закончились переговоры в Берлине, и одновременно, что мы выходим на финишную прямую. Логики я не нашел.
Но хорошо, а с чем связано тогда, что вот и, соответственно, трактовка, и такое толкование, и такое толкование? Может быть, это как раз олицетворение всех противоречий, которые мы сейчас наблюдаем здесь?
Ну, вообще-то, я думаю, что вице-министр сам может сказать, прокомментировать свои толкования. Я не знаю, на мой взгляд, они противоречат друг другу, на его, возможно, нет. Тут это вопрос скорее к нему, чем ко мне. А на мой взгляд, Рябков в интервью американскому средству массовой информации хочет показать, что Россия готова идти до конца в мирном урегулировании, очень хочет мирное урегулирование, готова идти на компромиссы по мирному урегулированию, но есть вопросы, которые для нее остаются красной линией. Вот я думаю, что логика примерно такая.
Эти вопросы, которые для нас все-таки остаются красной линией какими-то неразрешенными, есть ощущение, что американцы это признают и, самое главное, готовы работать в этом направлении? Или американцы пытаются продвинуть свою логику, логику решения конфликта?
Американцы пытаются сделать так, чтобы им было выгодно, а всем остальным не очень.
А зачем?
Это их стандартный подход.
А что будет вдруг, если, допустим, это будет выгодно и американцам, и нам? Что Земля налетит на небесную ось? Никогда не будет.
Такого не будет. Нет, конечно.
Хорошо, и тогда как ситуация выглядит? Пока тупиковая опять?
Нет, ситуация не выглядит тупиковой, об этом говорит Рябков. Он говорит о том, что мы готовы принять даже очень невыгодные предложения, но они должны учитывать наши интересы.
Да, но,
в какой-то степени.
Но сейчас вот просто интересно, как это сопоставление возможностей сторон. А мы говорим о каком-то документе, который обозначил долгосрочность вообще завершения этого конфликта. А американцы говорят про что? Про заморозку какую-то, про перманентную нестабильность?
А мы можем говорить все, что нам угодно. Нам предложат конкретный документ и скажут, что он самый лучший в мире, изумительный, неповторимый, платиновый. Потому что если мы его не подпишем, то разверстнутся хляби небесные. Да. И как это, и Россия уйдет под землю. А если мы его подпишем, как бы нас постепенно в течение 35 лет будут обратно принимать в семью цивилизованных народов. Ну, мы прекрасно знаем их политический язык. Что тут выдумывать, я не знаю. Это все знают уже, я думаю, что с момента создания Соединенных Штатов все знают тот политический язык, которым придерживаются Соединенные Штаты.
Ну, просто интересно, сейчас же говорят, что как-то мир становится многополярным, много сильных игроков, и главное, соответственно, сейчас наш аргумент – это все-таки продвижение войск, потому что как только мы, например, соглашаемся на перемирие в формате американцев, то, соответственно, нас задавят политико-дипломатическими всякими вещами.
Ну, задавят или не задавят, я не знаю. Надеюсь, что нет, но пробовать будут.
пробовать будут. А что, с вашей точки зрения, с европейцами? Действительно ли прослеживается прям фундаментальный кризис между американцами и европейцами по части Украины?
Ну, ничего. Давайте посмотрим вчерашнее интервью Мерца, конференцию Мерца, он был очень доволен.
Ну, какой да. тут кризис? Ничего такого, по сути. А на кого время сейчас работает, как вы думаете?
Время ни на кого не работает. Время работает на то, что, я думаю, что в течение недели они найдут формулу как бы уступки территории, хотя это никакая не уступка, потому что от нас потребуют вывести войска из Харьковской, Сумской, Днепропетровской области. Mm-hmm. Это больше территория, чем нам дадут. Они запишут что-то такое, что будет неизвестно, что такое означать, там, свободную экономическую зону под международным контролем и одновременно демилитаризованную, что-то такое, могут просто записать, что туда вводятся некие международные наблюдатели, Россия войска не вводит, Украина выводит, вот такой тоже вариант возможен. Там много можно чего написать, и после этого все это выкатят нам.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич, вас благодарю. Владимир Броутер был с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Тут выступила, кстати, глава МИДа, бывшая глава МИДа Австрии Карин Кнейсель. Она сейчас руководит центром Горький в СПБГУ. Она говорит, что мирный договор между Москвой и Киевом вряд ли может быть подготовлен в течение 2-3 месяцев, чтобы договор был действительно согласован и все необходимые вопросы были решены на основе консенсуса. Я знаю, что Трамп заинтересован в том, чтобы провести все это очень быстро, но я не думаю, что за 2-3 месяца можно получить готовый мирный договор. Документ, который сейчас есть, это повестка дня. Там перечислены темы, но деталей того, как именно это будет реализовано, у нас пока нет, говорит она. 7373-948, телефон прямого эфира. А тут французские политики, которые продолжают давать интервью, значит, дают интервью, в том числе российским медиа, говорят, что действия Евросоюза с активами России лишь осложняют переговоры по Украине. Вопрос, конечно, переплетаются ли эти темы или они не переплетаются, потому что очень интересно наблюдать, как американская пресса работает с повесткой. Есть трек, это там, склонение, сейчас даже уже это выглядит, склонение Украины к переговорам. И трансляция мысли Трампа, что, в общем, Зеленский не может себе вернуть территории. Там вообще вот именно территориальный аспект, он как ключевой. Параллельный процесс это, ну, мы согласны вернуть Россию в мировую экономику. Речь идет о присутствии американского бизнеса, значит, в Арктике, в арктических проектах и в редкоземельных проектах. Хотя с нашей стороны неоднократно говорилось, что, как это, котлеты отдельно, мухи отдельно. То есть сначала вы оказываете посильную какую-то помощь, влияете, соответственно, на Украину для того, чтобы, значит, способствовать завершению конфликта и, соответственно, способствовать тому, чтобы Россия получила свои гарантии. Но это, кстати, американцы тщательно обходят, и вообще вопрос, а потом мы уже говорим про экономические какие-то вещи, но вообще вопрос гарантий удивительным образом, тоже это интересно наблюдать, как вот игра в наперстке сейчас. Вопросы гарантий, они только в контексте Украины сказаны. То есть, что Украина требует от Соединенных Штатов Америки каких-то, тут фраза была, платиновые стандарты гарантии безопасности. Об этом сейчас пишет Телеграф со ссылкой на источники, что чиновники США назвали гарантии безопасности, ранее предложенные Украине, платиновым стандартом, подчеркнув, что Киев не получит условия лучше, чем эти, если не согласятся на уступки в мирном урегулировании конфликта. Но вопрос, конечно, фундаментальный. Что есть мирное урегулирование конфликта? Прекращение огня – это урегулирование конфликта? Соответственно, хорошо, там, выполнение еще каких-то пунктов – это урегулирование конфликта? Будет ли там учитываться вопрос статуса русского языка? Внеблоковая Украина, там, в НАТО сказали, что Украине даже можно, в общем, не мечтать о НАТО. Хотя Украина долгое время именно эту тему и продавала, что сейчас европейцы возьмут, натовцы возьмут в НАТО, и наконец-то таким образом победили. Нет, натовцы говорят, что нет, не нужно, но эта территория нужна все равно НАТО для того, чтобы создавать зону нестабильности. Мы же говорим, что нам нужна внеблоковая Украина, разоруженная Украина без ВСУ. Европейцы и украинцы железобетонно стоят на том, что ВСУ должны остаться. 14.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и мы продолжаем. Программа «Семейные ипотеки» создавалась для повышения рождаемости и улучшения жилищных условий семей, но действующие правила выдачи кредитов не способствуют достижению этих целей. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эта программа потому и получила название «Семейной», поскольку была призвана повысить рождаемость и улучшить условия жизни для семей с детьми. Но надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки все-таки не способствуют достижению этих целей в полной мере, сказала она на заседании Президиума Совета Законодателя при Совфеде. Матвиенко напомнила, что на заседании Президентского Совета по демографии ранее представлялась парламентская инициатива по введению дифференцированной ставки льготной ипотеки в зависимости от количества детей в семье, чтобы стимулировать создание именно многодетных семей, говорит она. Александр Цыганов с нами, завкафедра ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве, профессор. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но у меня складывается ощущение, что сколько бы мы ни говорили вот с вами, в том числе по поводу жилищной политики, по поводу ипотеки, по поводу доступности жилья, мы все равно приходим к тому, что ипотека как инструмент в нынешних условиях, она не выполняет той функции в плане доступности жилья, какую на нее возлагали, наверное.
Знаете, здесь, наверное, ответ сложнее.
Да, пожалуйста.
Сложнее за счет того, что когда мы говорим про условия, мы все время хотим сказать, что это окончательные, полные условия. Ипотека является необходимым условием по тому, чтобы жилье становилось доступным, и семья, желающая завести новых детей, понимала, что будет жилищное пространство для жизни, расширение жилищных условий. А вот необходимым и достаточным будет уже нечто другое. Не только ипотека, но и понимание того, как воспитывать детей, в какой среде, какое будущее их ждет, какое трудоустройство и обучение. Загадывают, на самом деле, наперед достаточно многое. Но вот когда мы говорим про ипотеку для многодетных, это действительно необходимые условия, но при этом нужно еще помнить, что не только доступность ипотеки, семейная ипотека на сегодня довольно-таки доступна, не говоря уже об арктической или дальневосточной. Но и должна быть конкуренция на рынке застройщиков для того, чтобы повышение спроса сопровождалось повышением предложения. А не как происходит достаточно часто, когда спрос стимулируется, в том числе ипотечными программами, а предложение случайно или не случайно не наращивается.
А почему? Застройщикам неинтересно участвовать в этих программах, им же все равно компенсируют. Они так вот, что прям в убыток себе, они же не строят.
Конечно же, конечно же. От этого я и говорю, что причины могут быть разными. Простая и спокойная причина. Нельзя быстро нарастить строительство. Эта штука инерционная, и дом строится небольшой год, а большие многоквартирные многоэтажные дома – это 3 и 5 лет зачастую, пока подготовится площадка, пока нулевой цикл, пока взведется коробка, пока подключится коммуникация – это все инерционно. Соответственно, в один момент ответить на увеличение спроса сложно, если вообще реально. А дальше мы должны понимать, что, вообще говоря, у большинства застройщиков главная эта задача не увеличение количества построенного, а увеличение прибыли. И, соответственно, если меньшие затраты дают большую прибыль, это вполне логичное для любого предпринимателя решение не увеличивать объем предложения, а поднять цены.
Но у нас, вот же, не впритык, у нас же не впритык строится это жилье, потому что была статистика Дом РФ, причем она была еще за весну, например, что доля продаж новостроек в ипотеку по сумме упала до 56%. А до этого еще была статистика, какое количество нераспроданного первичного жилья, например, стоит. И, соответственно, нет такого, что как это, спрос он стимулируется, а вот голое поле и даже коробку не построили. Как раз проблема, видимо, в том, что коробка есть, но застройщик, можно ли сказать, что они, не знаю, держат цены, искусственно как-то создают какие-то препоны для реализации каких-то программ или еще? Или просто вот он так вот рынок работает?
Во-первых, рынок работает, он действительно есть. и он, к сожалению, не стимулирует в полной мере конкуренцию между участниками этого рынка, это вполне закономерно. Но когда мы говорим, что создают препоны, это все-таки будет перебор, а вот придерживают, да, придерживают, потому что есть стратегия продаж, очень простая, когда формируется некий пакет первых квартир, которые позволяют на продажу, которые позволяют застройщику отбить задонки. При этом их, действительно, это уже маркетинговая политика, никогда не выбрасывают на рынок все, а продают по какому-то понятному для маркетолога-застройщика закону 5-6 в месяц там, и так далее, которые позволяют застройщику свои затраты вернуть, даже какую-то минимальную прибыль, а дальше уже реализуется квартира, может быть, даже в построенном и сданном доме, и это позволяет получить дальнейшую прибыль. Но, например, в Москве есть элитные новостройки, которые имеют внутри себя по нескольку штук, а то и десятков квартир, которые активно не продаются, но, тем не менее, застройщики их держат и при возникновении спроса предлагают, а сами дома при этом заселены наполовину, например.
Ну, это, да, понятно, это рыночная такая маркетинговая история, но в данном случае речь идет, видите, Валентина Ивановна Матвиенко говорит, что вроде бы создавалось все для повышения рождаемости, улучшения жилищных условий. Вот есть даже программы такие, чтобы был какой-то дифференцированный процент по этой ипотеке в зависимости от количества детей. Но есть ощущение, что этот подход не работает в плане вот именно социального благополучия, улучшения социального климата, потому что все равно ипотека сейчас становится довольно как бы сложным инструментом для улучшения жилищных условий.
Первое, что действительно идея с дифференцированными ставками для семей с разным количеством детей, она витает в воздухе, она может быть реализована. Но, наверное, уже не с февраля, там другие вступают в силу поправки. Это обсуждается, и, наверное, в какой-то момент мы придем к консенсусу, как это сделать лучше и эффективнее. Но я повторю свою мысль. По любому раскладу, любая льготная ипотечная программа, любая льготная жилищная программа даже шире, она является условием необходимым для улучшения демографии, но недостаточным.
Недостаточным, понятно. Спасибо.
И мало того, я бы сильно считал негативным фактором, если кто-то будет стремиться увеличить количество детей в семье, в себя, в погоне только за квадратными метрами. Ведь давайте договоримся, что нам нужны счастливые дети и счастливые семьи, это а не дети, которых родили ради дополнительной комнаты.
И еще надо поискать вообще такие семьи, которые говорят, ну давай еще одного родим, у нас процент по ипотеке упадет. Ну то есть, получается, надо надорваться настолько, чтобы у тебя процент по ипотеке снизился, что, в общем, мало кто на это будет готов, мне кажется.
Ну и тем не менее, это необходимые условия, и действительно люди это учитывают. И вот в тех случаях, когда занимаются планированием, думают на будущее, на год-два-три вперед, и хотят действительно еще одного ребенка, а может быть и не одного, ипотека в нужный момент покажется, и люди скажут, да, мы можем себе это позволить. Но она не должна запихивать где-то рождение, что, собственно говоря, и не происходит.
Понятно. Спасибо большое, Александр Ильич, вас благодарю. Александр Цыганов был с нами завкафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве. Что говорит еще Валентина Матвиенко? Она говорит, что количество себе было немало случаев, когда граждане оформляли на себя сразу несколько ипотек по льготным ставкам. Но, правда, это было не запрещено, конечно. Это, во-первых, идет вразрез с целями программы, а во-вторых, дополнительно, в том числе, разгоняет цены на недвижимость. Но это вот та логика, которая объяснялась существенное сокращение льготного ипотечного кредитования, потому что говорили, что льготная ипотека разогнала рынок. На этот счет есть разные толкования, не все согласны с такой трактовкой, но вот она удачно, соответственно, использовалась. Мы же исходим из того, что льготу должны иметь право получить те, кто действительно нуждается в государственной поддержке. Нам необходимо создать для этого самые справедливые условия. Для гармоничного развития страны важно, чтобы субсидируемая ипотека не стимулировала переток людей из субъектов в столичные агломерации. Такая тенденция отчетливо прослеживается. То есть здесь вообще три пункта. которые есть. С одной стороны, жилье, по идее, ипотека должна стимулировать рождаемость, она не стимулирует рождаемость. Другой аспект, что ипотечное кредитование должно, льготное, быть доступно только тем, кто реально в этом нуждается. Плюс дифференцированный платеж по ипотеке, то есть чем больше детей, тем меньше ипотека. Государство тоже считает, что это хорошая программа. И, соответственно, третий аспект, надо брать ипотеку, как это, где родился, там и взял ипотеку. То есть переезжать из региона в регион. Как вот это тоже будет работать, большой вопрос. То есть получается, там, если ты на Крайнем Севере, ну да, там есть какая-нибудь арктическая, например, ипотека, а, видимо, если ты на Крайнем Севере, то взять там, подмосковную ипотеку уже будет льготную сложнее, хотя у тебя будут там дети какое-то количество и так далее. С вашей точки зрения, все-таки кто озабочен, давайте так, кто озабочен улучшением жилищных условий, и как вам вообще, насколько подходят разные условия, которые сейчас предлагает государство в плане того, чтобы вам вашу жизнь облегчить? Или мы постепенно, аккуратно скажу, постепенно подходим к тому, что объективно ипотека не становится стимулированием к рождаемости, потому что ипотека – это все равно большой стресс, особенно под нынешние проценты. Естественно, еще больше стресс отражать как можно больше детей в надежде, что у тебя снизится платеж по ипотеке, но в смысле его не спишут полностью. То есть все равно львиная доля бюджета, она будет про ипотеку, плюс это будет определенный невроз рабочий, как бы там не лишиться рабочего места, у меня же ипотека еще семеро по лавкам. И, соответственно, насколько это все равно создает какие-то условия, что вы говорите, да, окей, я решусь еще на одного ребенка. Или все выглядит несколько иначе. Или все-таки мы с вами подходим к такой теме, что демография, она не идет, как это, она не идет вот вместе с капиталистическими представлениями о. Там, например, вообще о вместе с капиталистическими представлениями о жизни. Ну, то есть, там, на жилье надо заработать, жилье должно быть очень дорогим, да, у тебя есть ипотека, но ты все равно должен на нее работать какое-то время. Соответственно, тут многие вспоминают, как же раньше там в очередях стоять. Да, в очередях вставали, да, кооперативы создавали, да, квартиры выдавали. Но знаете как, в Советском Союзе тоже квартиры получали люди, получали, но не было такого, что они получили квартиру и родили семерых детей. Вот вопрос здесь, понимаете, вот эта тонкая тоже настройка. Кто-то говорит, что жилье должно быть базовое, и тогда базовая потребность, она реализована, то есть крыша над головой есть, и можно уже рожать. Но это не значит, что ты в 25-метровой квартире, даже в 40-метровой квартире родишь семерых детей. Этого не было, когда квартиры доставались бесплатно, этого не было, когда квартиры доставались по копеечной приватизации, этого все равно не было. То есть мы сейчас, скажем так, ипотека и любое финансовое стимулирование – это, наверное, не основные инструменты для того, чтобы люди начали там, больше рожать детей, например. С такой ипотекой наступит, понятно, в этом стоит, понятно. Без семейной ипотеки не решился бы на второго, теперь уверен, что детям тоже останется свое жилье, говорит Владимир. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Евгения.
Меня да, здрасте. Да, Александр. Знаете,
я вот слушаю, мне очень сложно все это дело кодифицировать. Ага. А почему не пойти по немножко другому пути?
Какому?
Вот, грубо говоря, не строить, ну, вернее, ипотека – это как бы плата, да, за собственность. А почему бы молодым семьям, которые рожают детей, ага. И вот в зависимости от того, сколько там детей, не предложить вариант такой, снимать квартиру и строить под это дело целые там кварталы и что-то такое, там блоки.
Это другая форма. Да, это спасибо большое. Это целая программа, про которую тоже очень часто говорили. Социальный найм, например. В других странах существует такой инструмент, как аренда с последующим выкупом, например. Это тоже существует. Вот. Но, понимаете, у нас страна, мы объективно такие, что нам важно, чтобы жилье было в собственности. Вот это наш, что называется, культурный код. У нас жилье должно быть в собственности. И тогда мы базово чувствуем себя в большей безопасности, нежели это арендное жилье или еще что-то. У нас все привязано к регистрации, к социальным благам каким-то, ко всему. И вот вопрос именно собственности, он для нас фундаментальный. И поэтому кто-то говорит, лучше я вот буду, да, там, в 30 метрах мы будем в пятером, но это будет наше жилье. Кто-то еще говорит, да, что совместная ипотека – это лучшее скрепление отношений, но и то не факт. И то не факт. То есть во многом на ипотеку, понимаете, на ипотеку навешано очень много всего. И демография, и союзы, значит, и желание людей обладать собственным жильем. То есть на ипотека это не просто финансовый инструмент. Ипотека – это какая-то фундаментальная история жизни сейчас. И вот вопрос, насколько ипотека, как институт, выдержит все то, что на нее навешивают, все то, что на нее возлагают. То есть вместо обычного финансового института ипотека стала очень мощным социальным институтом. Но есть ли в ней, например, предел? Вот Валентина Ивановна Матвиенко, видимо, в своем рассуждении уже задумалась. А что это? Ну, мы придумали, что ипотека льготная для семей, а что-то они и не рожают. Ну, вот вопрос, а что они не рожают? Может быть, потому что это не совсем так работает? Еще раз, Советский Союз, жилье было, там, в брежневские времена люди получали это жилье, они не рожали по 7 детей. Не рожали. Рожать по 7 детей закончили в военное время. Потом уже было меньше. То есть, возможно, здесь еще какие-то биологические, социальные вещи завязаны, а не только финансовый инструмент стимулирования.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Рожать детей за что-то материальное – это какие-то товарные денежные. Никто не рожает, Сергей, детей за что-то материальное. Не рожают. Скорее решают, знаете как, скажу цинично, очень часто решают все-таки родить, если нет опасений за свое финансовое положение. Вот так вот. И если есть что-то такое льготное, доступное, то это становится как бы последней каплей на чаше весов, чтобы родить еще одного, которого очень хочется. Так, чтобы я рожу, и тогда у меня будет. Ну нет, я не встречала таких людей. К следующей теме давайте переходить. Автопром назван худшей отраслью промышленности России в 2025 году. ЦСР сделал такой вывод. Центр стратегических разработок представили аналитический обзор «Тормозной путь». Исследование показывает, что отрасль переживает не циклическую коррекцию, а структурный кризис. Игорь Маржарет, автоэксперт, член Общественного совета МВД России. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, может, пора оставить этот чемодан без ручки?
Да ну что вы.
Нет?
Нет. Вы знаете, чемодан без ручки, один автобаз, 1% ВВП России.
Так.
А весь автопром с авторынком, извините, и со сопутствующими отраслями, это 11% ВВП России.
Ага.
11%.
А что же тогда происходит?
Да. А происходит то, что происходит. Ну, у нас экономика сейчас вообще не в лучшем положении. Я бы не стал говорить, что автопром самый плохой, а все остальные замечательные. У всех отраслей есть свои проблемы сейчас, связанные в первую очередь с санкциями, с необходимостью импортозамещения и так далее. Но, вы знаете, у автопрома большие реальные проблемы, связанные с падением рынка. И он бы мог работать и лучше. Там говорят, вот, минус столько-то процентов, минус столько-то по грузовикам, по автомобилям. Он мог работать лучше. АвтоВАЗ один может выпускать при желании миллион автомобилей.
При желании. Это ключевое при желании.
Вот, при желании. А рынок наш столько не ест. Рынок наш сокращается, извините, и сокращается весь год по причине двух составляющих.
Так.
Первая составляющая – это высочайшая ставка ключевая, которая у нас была, извините, до лета 21%. Автокредиты и движущая сила авторынка. А тут, понимаете, когда ты приходишь к дилеру, говорю, хочу машину, он говорит, да ради бога, вот тебе. А хочу кредит, он говорит, пожалуйста, по 38% годовых. Пусть человек берет, стреляется. Вот, ну потому что такие, не бывает таких годовых. Ну, а вторая причина, это то, что цены выросли за этот год на 10%, извините, по причине, опять же, повышения в прошлом году в 2 с лишним раза утилизационного сбора. У нас сегодняшний день, да, чтобы вы понимали, в цене машины больше 50% – это государственные налоги и сборы, и акцизы. Больше 50%.
То есть в итоге структурный, прям коротко, знаю, вам надо бежать, структурный кризис преодолевается. Есть понятие, как его преодолеть?
Ну, все предприятия работают, даже запускаются новые, просто они не могут выйти на полные объемы производства. Потому что покупательская способность, к сожалению, населения меньше, чем мы хотели. Я тоже хотел больше получать зарплату и купить новый автомобиль. Но средняя цена нового автомобиля на российском рынке сейчас, чтобы вы понимали, 3,5 миллиона рублей.
Ну да.
3,5 миллиона рублей – это цена квартиры в областном центре, нормальная квартира. Не может автомобиль бюджетный стоить, как квартира там, двухкомнатная в областном центре.
Понятно. То есть, если бы просто было подешевле, уже было бы получше, да?
Да, конечно, потому что все эксперты говорят, что утилизационный сбор задрали так, чтобы больше денег в бюджет собрать, а он в бюджет собрали меньше, потому что покупатель не может покупать за такие деньги.
Извините. Спасибо, Игорь Александрович. Да, благодарю вас. Игорь Маржаретта был с нами, автоэксперт, член Общественного совета МВД России. Ну, давайте с вами поговорим. Структурный кризис. Игорь Маржаретта говорит, что все упирается в налоги, в сборы, в этот вот довесок, который идет к цене производства. И, соответственно, если бы было подешевле, то как это? АвтоВАЗ, он готов, говорит Игорь Маржаретта. Не надо его хоронить, АвтоВАЗ, не надо. Он еще продержится. Вот вопрос, конечно, купят ли такое количество машин, допустим, который теоретически готов произвести АвтоВАЗ, который периодически выходит на сокращенную рабочую неделю, или как? 7373948. Вообще имеет ли смысл поддерживать эту сферу, как вы думаете? 7373948 по коду 8495. Давайте вас я послушаю. Алло, пожалуйста. Здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Мы насчет рождаемости говорим, да?
Нет, о. Мы уже по поводу того, по поводу передвижения. По поводу передвижения, по поводу машин мы говорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, ваше соображение по поводу судьбы российского автопрома, про который в разные времена говорилось разное, но примерно все в одном духе. Зачем? Но вот Игорь Маржаретта говорит, а что, там, в общем, серьезный процент в внутреннем валовом продукте. Например, исследование показывает, что отрасль переживает не циклическую коррекцию. Циклическая коррекция, видите, какое выражение? Циклическая коррекция. А структурный кризис, который может стать опережающим индикатором общеэкономических проблем. То есть ни много, ни мало. Видимо, исследователи говорят, что кризис в автопроме может стать неким катализатором дальнейших сложных экономических осложнений экономического положения. Веста за 2 миллиона смешно уже, говорит слушатель. Он и Бабента в 70-е. Авто стоил дороже квартиры. Покупали, был дефицит даже. Но мы с чем сравниваем, Уна Бабента? Мы с чем сравниваем с вами? Скажите, пожалуйста. Мы все-таки, давайте так, мы будем сравнивать с вами с событиями не 50-летней давности все-таки, да? Мы уже привыкли к тому, что машина была средством передвижения. Для кого-то машина была роскошью, если машину подороже купить, но при этом ее можно было купить за какие-то адекватные деньги. Это было совсем недавно. Вот. Вопрос сейчас. Каждой семье роботы, который будет поднимать бизнес, тогда машину можно будет... Не очень поняла. Владимир Нокалео с 2008 года менять на АвтоВАЗ не хочется, и китайцы не хочу, говорит Макарыч. Цена-качество не соответствует, стоимость автомобиля слишком высока, а качество и комфорт хромают. Весту до миллиона, думаю, разбирали бы, говорит Джекс. Может быть, кстати, и разбирали. Вспомните, как расхватывали, как горячие пирожки. Логан, например, тот же самый, да? Дастер, Логан. Дешевые машины были. Hyundai, что там был? Как машина называлась? Hyundai? Какая она была? Тоже стоила 1800. Ну, тогда, в альтернативной реальности. Здравствуйте, алло, слушаем вас.
Здравствуйте, Андрей, вот Москва.
Да, Андрей.
Вот у них девиз у АвтоВАЗа.
Какой?
В последнее время. Можно, а зачем? И любой вопрос, какой ни возьмите, по дизайну, по качеству, по надежности. Все вот эти государственные программы делаются для них, они тут же повышают цену. То есть их машина, ну, ими произведенная, условно стоит от 2 до 3 миллионов. В этом же диапазоне есть и китайцы, пусть даже которые у нас произведены.
Так.
Но в них всякого внутреннего продукта больше. Ну, условно там магнитолы.
То есть
там,
вы считаете, что они просто не хотят участвовать в конкуренции, и им и так нормально?
Да.
А, им просто и так нормально. Ну, а ради чего? Ради чего? Просто когда, понимаете, как нам даже с вами про самолеты легче говорить, да, вот нам обещают там 1000 самолетов в каком-то там 35-му году примерно, да, и мы как-то с вами рассуждаем там, вот этот самолет прошел там сертификацию, двигатель пошел и так далее. И как-то вот даже прослеживается какая-то логика. А вот что касается АвтоВАЗа, вот на моей памяти и в нулевые годы тоже про АвтоВАЗ говорили. И сейчас. Это какое-то заколдованное место. То есть мы верим, безусловно, мы верим в АвтоВАЗ, мы верим в российскую автомобильную промышленность. Вот. Но вопросы в любом случае остаются. 15 часов, новости, мы продолжим.